Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новогодние телесюрпризы, которые ждут российских зрителей, или как телеканалы борются за аудиторию. Итоги 2007 года глазами историков и психологов. Новые и старые новогодние традиции. Жители какой европейской страны выпьют больше всего спиртного во время встречи Нового года? Веселая история Запада и Востока. Эти темы и события, а также предновогодние репортажи из европейских столиц в этом части программы. Итак, одна из главных тем часа. Центральный персонаж практически любого предновогоднего застолья в России – это телевизор. Новогоднее поздравление президента, фильм «Ирония судьбы», «Голубой огонек», Алла Пугачева – всего этого россиянам не избежать и в этот раз. О новогодних телепрограммах, о борьбе телеканалов за зрителей и зрительских традициях мой коллега Андрей Шары побеседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Принципиально нового, я боюсь, в Новый год придумать сложно. Рецепты, в принципе, все одни и те же, но каждый раз, естественно, российское телевидение к Новому году готовит новые проекты, новые премьеры. Новый год для телевидения, это, знаете, как линия фронта, как передовая, потому что именно в Новый год все основные силы брошены на подготовку проектов, чтобы заманить к себе телезрителя.
Чем кто заманивает? Давайте пройдемся по сетке 31 декабря основных телевизионных каналов.
Сразу хочу сказать, что уже 32 года ни один Новый год не обходит без показа по телевизору «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова, не путать с новым фильмом «Ирония судьбы. Продолжение». На этот раз «Иронию судьбы» покажет опять-таки Первый канал. Также на Первом канале суперфинал ледового шоу «Ледниковый период», новогодний выпуск программы «Две звезды» и, как всегда, непременный Максим Галкин, но, как обещаю, с каким-то супершоу. После боя курантов и поздравления Владимира Путина Первый канал представит свой новый проект. Его снял известный клипмейкер Михаил Хлебородов. Съемки шли в Москве, в Риме и в Париже. И интрига довольно забавная для нынешнего телевидения. Якобы канал-конкурент хочет сорвать новогоднюю ночь Первому каналу. Канал-конкурент не упоминается при этом. Ну, естественно, состав исполнителей, как правило, один и тот же, кочует из года в год. Алла Пугачева на Первом канале будет. Будет Алла Пугачева и на канале «Россия», причем дважды. На канале «Россия» в этом году поступили крайне странно. Дело в том, что если телезрители откроют сетку программы за 31 декабря, то, начиная с 5 утра и кончая до половины 6 вечера, они не увидят ни одного времени выхода, ни одной программы. Они в программе перечислены просто через запятую. Таким образом, канал очень остро пытается конкурировать с Первым. А начиная с половины шестого, после всего там развлекательного блока и популярных комедий, будет Петросян Евгений с «Кривым зеркалом», тоже непременный трехчасовой концерт, премьера канала «Россия», мюзикл по популярной сказке «Королевство кривых зеркал», где будет петь Алла Пугачева. Она играет саму себя вместе с близняшками Толмачевыми, которые победили на Евровидении детском. И, соответственно, после боя курантов на канале «Россия» традиционный «Голубой огонек» на Шабловке, где также будет Пугачева, и тема «Голубого огонька» олимпийская. На Мосфильме выстроили декорации, горы, море, в общем, все, что символизирует город Сочи. Это основная тема новогоднего огонька. На НТВ поступили очень нетрадиционно, как они говорят. У них такой пожар в джунглях. Это так называется их новогодний бал НТВ. За 10 минут до боя курантов все те же звезды, все в том же составе, что и на двух главных каналах, будут говорить, что им надоело справлять Новый год по-зимнему, традиционно они раздеваются и как бы перемещаются на пляж. Это уже будет после боя курантов, и там очень забавно, говорят, что даже лизам до 16 лет смотреть этот огонек не рекомендуется. Уж не знаю, что нам там приготовит НТВ, держит пока в секрете. На СТС после боя курантов двухчасовой фильм-концерт «Призрак мыльной оперы» популярные артисты будут исполнять песни из российских и советских сериалов. Например, Ксения Собчак споет песню из ситкома «Папины дочки», а Борис Моисеев споет песню из «Убойной силы», Вилли Токарев споет песню из «Бандитского Петербурга», а, например, участники шоу «СТС зажигает суперзвезду» будут петь песню «Наша служба опасна и трудна» из сериала «Следствие идут знатоки», который шел в 70-е годы. На РЕН-ТВ популярные исполнители перепишут свои популярные песни и превратят их в какие-то скетчи, и там еще будет очень смешной мюзикл-марафон по мотивам сериала «Солдаты». Кстати, на СТС, кто захочет, может посмотреть телеверсию знаменитой театральной премии, неофициальной премии «Чайка», она будет после 2 часов ночи. Ну, а ТНТ идет таким, знаете, уже испытанным путем из года в год, начиная с 11 часов и в режиме нон-стоп. Это резиденты Comedy Club будут веселить и развлекать своих зрителей. Там будут и премьерные шутки, и уже показанные ранее по телевизору.
Как телеканалы накануне таких праздников делят звезд? Это зависит от суммы гонорара?
Мне трудно сказать, как они делят звезд, но они практически в одном и том же составе качают с канала на канал. Я думаю, гонорар играет только в том случае, когда речь идет о такой звезде, как Алла Пугачева, потому что не секрет, что несколько лет подряд Алла Борисовна не выступала в огоньке Первого канала. Там был конфликт, недопонимание между ней и руководством Первого канала, и дело вроде как было даже не в гонорарах. Но потом все эти неувязки, неутряски как-то локализовались, они исчезли, и вот Алла Борисовна будет выступать и на Первом канале, и на России. Она, кстати, была в прошлом году на НТВ в «Песне года». Думаю, что гонорар, конечно, играет роль, но, видимо, гонорары неплохие, раз практически одни и те же звезды на двух главных каналах. А поскольку остальные каналы имеют более скромные бюджеты, то есть НТВ, СТС, РЕН-ТВ и ТНТ, то там, собственно, там звезд уровня там Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Ларисы Долиной уже увидеть проблематичнее. Там звезды помельче.
Как руководители канала делят вот эти новогодние фильмы? Скажем, решено кем, что «Иронию судьбы» покажут в этом году только Первый канал, а в прошлом году Второй? Есть какая-то негласная или гласная договоренность о том, как такого рода золотой фонд новогодний делится между каналами?
Там другая ситуация. Там ситуация с правами, потому что каналы каждый год покупают пакеты фильмов, как отечественных, так и зарубежных. Позапрошлым году этот права на «Иронию судьбы» были у канала НТВ. Но вот в этом и в прошлом году, и в этом, вот, и, собственно, Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, об этом говорил, права у Первого канала. Они их не делят, они заранее как бы заключают контракты и покупают фильмы на несколько показов. И, кстати, очень часто бывают казусы и накладки, потому что, например, права на «Место встречи изменить нельзя» принадлежат сразу двум каналам. Первому – это официальные права, и полуофициальные права, я знаю, насколько я знаю, есть у канала НТВ. И вот, кстати, как раз именно в новогодние праздники была накладка с показом фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», потому что оба канала, и Россия, и НТВ, имеют права на показ этого фильма. Тоже полагаю, что у одних права официальные, у других менее. Но, тем не менее, обе компании запрограммировали этот фильм на 1 январские дни Нового года. И когда каналы увидели такой казус, то тут же начали договариваться, что кто-то один должен снять.
По вашим ощущениям, этот телевизионный Новый год будет интереснее прошлого или просто будет выдержан тот же уровень, или, может быть, есть какое-то падение пока? Или все это уже одинаково?
Я думаю, не будет никаких ни всплесков, ни затуханий. Скорее всего, подавляющее большинство зрителей будет по традиции смотреть Первый канал. Но я думаю, что альтернативы телевизору по-прежнему нет. Он будет все-таки главным в эту новогоднюю ночь. Но каких-то потрясений или каких-то спадов я, честно говоря, не жду.
Напомню о новогодних телепрограммах и о том, как телеканалы борются за зрителей, и о зрительских традициях мой коллега Андрей Шары побеседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии в сильные морозы около 700 человек по-прежнему остаются без отопления. В поселке Артык из-за повреждения теплотрассы прекратила работу котельная. Еще одна авария произошла в Якутске. Там в пятницу магистральную теплотрассу разрушил грузовик. В дагестанском городе Дербент ведется расследование взрыва, в результате которого погиб сотрудник угрозыска. Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков. В Грузии помилованы 212 заключенных. Свыше 100 человек стали жертвами беспорядков в Кении. Столкновения начались после президентских выборов, результаты которых вызвали резкие разногласия. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я напомню слушателям, что сегодня в 8 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги года», которую ведет Дмитрий Волчек. Главные события 2007-го обсуждают политолог Александр Коновалов, писатель Анатолий Стрелин и публицист Илья Мильштейн. А в 9 вечера программа «Песни года» Рая Вайль и Дмитрий Волчек представят самые популярные песни 2007 года. А мы продолжаем «Время свободы». Политические итоги 2007 года в России вызывают обеспокоенность у тех западных политиков и наблюдателей, которым не безразличны демократические процессы в России. Проблемы со свободой прессы, рост имперских и националистических настроений и как одно из следствий ухудшения американо-российских отношений. Такую логическую цепочку выстраивает известный американский политический эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, а ныне сотрудник Гуверовского института Дэвид Саттер, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президентские выборы наверняка станут одним из главных событий Нового года в России. Но есть ли у вас ощущение того, что они могут стать столь же значимым для будущего страны явлением, каким оказалось избрание Бориса Ельцина и впоследствии Владимира Путина? Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не знаем, произойдет ли реальная передача власти законно избранному президенту России, свободному в выборе собственных приоритетов и осуществлении своей собственной программы действий. Если это так, то такие выборы могут стать историческим событием, ибо они фундамент реальной демократической системы. Если же президентом будет избран Дмитрий Медведев, человек, близко связанный с Путиным, его ставленник, то тут же возникнет серьезнейший вопрос. Произошла ли передача власти, или новый президент будет не более чем маской, прикрывающей человека или группу людей, настроенных на сохранение власти? В таком случае эти выборы будут ничего не значащим проходным фактом, но который, по крайней мере, вряд ли вызовет новые революционные потрясения, чего, собственно, и хотят избежать многие россияне, готовые проголосовать за человека, выбранного Владимиром Путиным. В действительности, на мой взгляд, результатом осуществления такого сценария могут стать два тревожных варианта развития ситуации в новом году. Существует реальная вероятность серьезного фракционного конфликта внутри властных структур. Его первыми признаками стали сообщения о противостоянии разных ведомств в системе служб безопасности и аресты в их рядах. И второе, если российская политика в отношении Ирана будет отличаться преемственностью, то есть останется без изменений, она может привести к опасной конфронтации. Одним из поводов для нее может стать израильский удар по ядерным объектам Ирана, если израильтяне сочтут, что Тегеран опасно приблизился к созданию ядерного оружия, которое может быть использовано против них. А именно оппозиция Москвы является главным препятствием для введения действенных экономических санкций, которые бы могли заставить иранцев отказаться от ядерных работ. И если это произойдет, ситуация в мире станет непредсказуемой. Видимо, в таком контексте вряд ли можно ожидать заметной теплоты в американо-российских отношениях. Их развитие будет определять несколько факторов. Во-первых, если у власти в России в конце концов останется нынешний круг действующих лиц, то авторитарной в своей основе власти для поддержания легитимности необходимы выдуманные враги. Лучше всего на эту роль подходят Соединенные Штаты. Это станет неизбежным источником трения. Во-вторых, американцы все более негативно относятся к антидемократическим инициативам Кремля, особенно после выборов в Думу и откровенной нейтрализации властями любой оппозиции. В такой ситуации в своем общении с Россией американское правительство будет вынуждено считаться с превалирующим в США общественным мнением. И Кремль вряд ли должен рассчитывать на то, что он добьется столь желаемого для него проявления уважения со стороны западных столиц, что также станет поводом для напряженности в отношениях. В том, что касается перспектив социального и экономического развития России, как вы считаете, стоит ли россиянам ожидать в новом году исполнения естественных в выборный год предсказаний о высоком экономическом росте, повышении социальных выплат? Когда российская бюрократия функционирует вне контроля демократических институций, никто не может гарантировать стабильность экономики, подверженной ее вмешательству. Если к этому добавить опасность повышающейся инфляции, значительного роста цен на продукты питания, то ингредиенты потенциальных социальных проблем налицо. Парадоксально, правда, то, что любой международный конфликт, в результате которого цены на нефть подпрыгнут, поможет России поддержать внутреннюю экономическую стабильность. Необходимо отдать должное Владимиру Путину за то, что в его бытность президентом российское правительство проявляло фискальную сдержанность. И направив часть беспрецедентного потока нефтедолларов на финансирование социальных и некоторых экономических программ, смогло предотвратить губительный скачок инфляции. В том, что касается будущего, будущего, несмотря на свои заявления о готовности превратить Россию то в процветающую промышленную державу, то в главного мирового поставщика энергоресурсов, то в источник высоких технологий, у президента Путина, как мне кажется, нет реального плана экономических преобразований. Лучшим планом, достойным России, был бы план утверждения правового общества, который бы гарантировал нормальное экономическое развитие страны. Но на это россиянам в новом году не приходится надеяться. Это был Дэвид Саттер, американский политолог, сотрудник Гуверовского института.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Мы продолжаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года. Сейчас речь пойдет даже не столько о собственных итогах, сколько об основных сюжетах 2007-го. Очередная беседа в серии моего коллеги Кирилла Кобрина с известным московским социологом и культурологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным. Это разговор о главном политическом сюжете 2007 года в России, о кремлевской операции «Преемник». Точнее, о том, каковы общественные ожидания в отношении того, кому Владимир Путин намерен передать президентскую должность.
По нашим последним данным, получалось, что порядка 40-45% россиян готовы принять того, кого укажет Путин. Порядка 35% говорили, что зависит от обстоятельств. Ну, то есть, в общем, как бы согласны скорее принять. И порядка 10% были резко против этого варианта. Поэтому, да, скорее всего, примут.
Как объясняется вот позиция этих 40-45%? Что это, безразличие?
Ну, конечно. Выборы проходили на фоне совершенно необычайной даже по советско-российским масштабам апатии населения, когда все-таки 80% избирателей говорили, что они не интересуются ходом избирательной кампании. 3/4 не обсуждали ничего из того, что происходило в этот период. 2/3 не смотрели дебатов, значит, кандидатов по телевизору. 2/3 считали, что результаты этих выборов совершенно не скажутся на их жизни, ну и так далее.
Все-таки, если мы говорим о механизме и о процедуре выборов, настолько скомпрометирована эта процедура, эта важнейшая демократическая процедура в глазах российского общественного мнения, что настолько, я все-таки настаиваю, безразлично, они смотрят на то, кто будет главным человеком в стране.
Да, конечно. Я думаю, что здесь безразличие и безальтернативность, то есть как бы такая стабилизация по-путински, то есть стабилизация без выбора и стабилизация без возможности изменения и роста, ну, она принята как ситуация, как перспектива и так далее.
Можем ли мы говорить о каких-то социальных группах, или, говоря старым марксистским жаргоном, классах, которые поддерживают конкретно Путина и его линию? Какова социальная реальная база всей этой операции «Преемник»?
Если все-таки опираться на те данные, которые у нас есть, наших исследований общероссийских, то там получалось, что и партия «Единая Россия», и Путин, они выражают, с одной стороны, или опираются на более зажиточную, более богатую часть россиян, с одной стороны, и, включая очень богатых людей, с другой стороны, на чиновничество. Вот это как бы две опоры, включая, конечно, чиновников в погонах и без. Наиболее недовольные слои – это наиболее бедные, с одной стороны, и они же наиболее массовые, с другой стороны, это очень небольшая часть более критичных, более образованных, более успешных россиян в крупнейших городах, которые, не то чтобы нацело не принимали Путина и его политику, но сохраняют некоторую критическую дистанцию по отношению к ним. Но у них возможность влиять на ситуацию и в силу их небольшого количества, и в силу их, в общем, дистанцирования от политики, в общем, небольшие. Поддержка равнодушных – это один тип поддержки. Поддержка всегда лояльных, потому что власть есть власть, и это, собственно, русская традиция, это другой тип поддержки. Третий тип поддержки – это поддержка со стороны, средних людей. Вот людей со средними достатками, средним образованием, живущих в средних городах, которые вот в этом смысле наибольшей степени поддерживают. Они помоложе, у них есть перспективы, они связывают свои успехи последних лет именно с Путиным и режимом, который был им или при нем установлен, а к ним уже присоединяются, с одной стороны, равнодушные, с другой стороны, те, кто поддерживает любую власть, потому что она власть, и равнодушное принятие. И, в общем, единственный страх того, не было бы хуже. А уж что лучше не будет, к этому россияне привыкли.
Мнение известного московского социолога и культуролога, сотрудника Левада-центра Бориса Дубина, с которым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к праздничным предновогодним темам. Рождественско-новогодняя традиция в России уходит корнями в народные верования и обычаи. Многие из них сегодня забыты, и утрачено сакральное, символическое значение праздников. О том, как раньше встречали Рождество и Новый год на Руси, рассказывает заместитель директора Петербургского института теории искусств Анна Некрылова.
Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. 19 век уже знал и дворянский Новый год, и дворянское Рождество, и купеческое Рождество. Новый год не был очень большим праздником. Большим праздником было Рождество и, соответственно, Крещение. То есть те две даты, которые обрамляли святки. Но Рождество всегда ведь отмечалось обязательным постом. До первой звезды не ели. И затем весь этот день Рождества Христова он проходил под знаком именно Рождества младенца. Спасителя. Рождественский стол всегда был умиротворенным, тихим, торжественным, без всякой объедаловки. Можно было выпить, но чуть-чуть. Родился Христос, он маленький совсем. И только что родился Новый год или рождается. Поэтому нельзя шуметь их, нельзя спугнуть их, нельзя потревожить. Их нужно лелеять и народное замечательное слово пестовать. В Новый год, вот именно в Рождество, это было время детей. Начало года, детство человечества, Христос, который еще младенец, дети. Воспринимались как искорки младенца Христа. Они воплощают вот эту идею чистоты, безгрешности, начало года, начало истории человечества, начало рода и семьи. К детям относились архисерьезно, архипочтительно. Нельзя было себе позволить детей не приветить. Их надо было выслушать и одарить. Пекли специальные печенья в виде животных домашних. Козочки, баранчики, коровки. При этом обязательно произносили бычки мальчикам, а коровки девочкам. Овечки девочкам, а баранчики мальчикам. Еще утверждался их пол, их назначение. Более широко в России были в ходу, что ли, хождение со звездой. Дети назывались христославцы. Детским христославцам всегда тоже открывали двери. Они хорошо встречались, чтобы вот год был хороший. С этой звездой ходили от дома к дому. Сводилось все к одному, к поздравлению с Рождеством Христовым и просьба обращения к Христу, чтобы летечко было теплое, чтобы вовремя птицы прилетели, чтобы урожай был, чтобы все были здоровы. И когда ты ходишь со звездой и обходишь дворы, то ты как бы застолбляешь вот это пространство, ты делаешь его культурным. Новый год отличался столом, конечно, обильным таким, сытным столом, разнообразным, мясным, жирным. Вот если рождественский стол был скромный, тихий, спокойный, то вот это был прямая противоположность. Потом история ведется, что хождение в другой отрезок времени должно быть оформлено и проходить гладко. То есть нельзя прерывать. Ну, скажем, спать нельзя в эту ночь. Ты обязан был веселиться, обязан был есть, обязан был пить, обязан был прыгать, танцевать и прочее, созвать гостей, самому ходить в гости. Потому что если ты всего этого не сделал, то это скажется и на космоприродном универсуме. То есть наступит поздно очень весна, урожай будет плохой. В Новый год надо было изобразить благополучие. То, что мы съели на Новый год, оно у нас потом и будет.
О том, как прежде встречали Рождество и Новый год на Руси, рассказывала заместитель директора Петербургского института теории искусств Анна Некрылова. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17:30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Якутии в сильные морозы около 700 человек по-прежнему остаются без отопления. В поселке Артык из-за повреждения теплотрассы прекратила работу котельная. Еще одна авария произошла в Якутске. Там в пятницу магистральную теплотрассу разрушил грузовик. В дагестанском городе Дербент ведется расследование взрыва, в результате которого погиб сотрудник уголовного розыска. Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков, отметив, что картины отправятся в Лондон, как только удастся решить все технические вопросы. В Грузии помилованы 212 заключенных. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента республики Нино Бурджанадзе. Все помилованные смогут сегодня выйти на свободу и встретить Новый год в своих семьях. Свыше 100 человек стали жертвами беспорядков в Кении. Столкновения начались после президентских выборов, результаты которых вызвали резкие разногласия. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти полагают, что взрывы организованы мусульманскими сепаратистами. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. По сообщению избирательной комиссии, к сегодняшнему вечеру должны поступить доклады о ситуации во всех провинциях, на основании которых завтра будет принято решение. Король Испании Хуан Карлос посетил испанских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане. Монарх в сопровождении министра обороны Хосе Антонио Алонсо побывал на военной базе в афганской провинции Герат. О поездке короля заранее не объявлялось. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во Франции с 1 января 2008 года, через несколько часов, вступает в силу строжайший запрет на курение в заведениях досуга и отдыха. В стране, где курят более 30% жителей, это решение властей вызывает массовые протесты, а владельцы тысяч французских баров и ресторанов заявляют, что их, возможно, ждет банкротство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
Война с курением началась во Франции в феврале 2007-го, когда курить было запрещено во всех общественных учреждениях. Начиная же с Нового года, французы лишатся возможности курить в барах, кафе, ресторанах, казино или на дискотеках. Закон о курении обязывает владельцев заведений досуга и отдыха установить специальные курительные комнаты с дорогостоящей вентиляционной системой. Если же денег на такое оборудование нет, курящие клиенты будут просто выгоняться на улицу. Надо учесть, что Франция – одна из самых курящих стран в Европе. Эту вредную привычку здесь имеет почти треть населения в возрастной группе от 15 до 75 лет. К тому же сигареты и табак продаются именно в кафе, барах и ресторанах, а не в отдельных киосках или автоматах. И выкурить свою сигарету французы предпочитают именно у стойки бара за чашкой кофе. Им отнюдь не улыбается курить в узких изолированных помещениях, говорит один из завсегдатаев провинциального бара. Надо было оставить возможность курить хотя бы в некоторых барах и ресторанах, а в остальных полностью запретить. Зачем лишать людей свободы выбора? А с этим запретом я, например, в бар ходить просто перестану. Буду пить кофе и курить свою сигару дома. Огромное беспокойство вызывает новый закон у владельцев заведений досуга и отдыха, говорит хозяйка кафе в Кальвадосе. Мы купили наше кафе всего 9 месяцев назад. У нас нет средств на дорогое оборудование. Если клиенты перестанут к нам ходить, мы разоримся. Правительство говорит нам, что у нас появятся новые посетители, что вкус наших напитков улучшится. Но я в это совершенно не верю. Нарушителям закона грозит штраф в 68 евро. Владельцам кафе, допускающим курение, 135. А те, кто склоняют к правонарушению, то есть оставляют пепельницы на столах, должны будут выложить штраф в 750 евро. При этом встает вопрос, как гарантировать соблюдение закона на всей территории страны, говорит сотрудник французской полиции. Разумеется, мы не будем устраивать облавы и высылать наряды полиции по первому зову недовольных. Людей надо убеждать, а не действовать насилием. Они должны понимать, что это делается для их же блага. Вместе с тем, с запретом курить на работе, введенным в феврале, люди свыклись быстрее, чем ожидалось. Большого числа нарушений зафиксировано не было. Французское министерство здравоохранения рассчитывает на сознательность курильщиков и даже проявляет к ним некоторую снисходительность. Так, в новогоднюю ночь штрафов за нарушение закона взиматься не будет. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, монгольские песчанки, как выяснилось, различают человеческую речь, а океанские касатки передают приемы охоты из поколения в поколение. Ну и получен белок, с помощью которого магнитные бактерии производят наночастицы магнетита. Вот обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Американские зоологи из Университета Южной Алабамы показали, что монгольских песчанок можно научить различать звуки человеческой речи, по крайней мере, гласные. Исследователи предлагали песчанкам еду в одной из двух кормушек. Когда еда появлялась в левой кормушке, включалась запись человеческого голоса, произносившего одно слово, когда в правой – другое. Причем слова отличались только гласными. После нескольких сеансов при каждой комбинации гласных песчанки успешно обучались распознаванию двух слов и бежали к той кормушке, которая ассоциировалась с произносимым словом. Теперь исследователи хотят выяснить, как способность к различению звуков меняется у песчанок с возрастом. Новозеландские исследователи касаток узнали новые приемы охоты этих китообразных и поняли, как они обучают этим стратегиям молодых животных. Касатки Arcinus orca, называемые также китами-убийцами, по праву считаются одними из самых умных животных на нашей планете. Один из приемов, который они используют во время охоты, состоит в том, что киты откалывают льдину с сидящими на ней тюленями или пингвинами, угоняют ее в открытое море и затем смывают жертв волнами. При этом оказалось, что опытные касатки не только показывают новичкам эту тактику, но и активно обучают молодых охотников, закидывая смытых со льдины животных обратно и призывая новобранцев повторить прием самим. Таким образом, у касаток существует культура, передаваемая в ряду поколений. Японские исследователи из Токийского университета сельского хозяйства и техники выделили белок, с помощью которого магнитные бактерии производят наночастицы магнетита. Затем ученым удалось синтезировать при помощи выделенного белка наночастицы, аналогичные естественным. Так называемые магнитные бактерии производят крошечные частицы магнетита ферум-3О4. Исследователи выделили белок, отвечающий за этот процесс, у одного из наиболее известных видов магнитных бактерий – магнетоспирилиум магнетикум. Протеин получил название ММС-6. С помощью выделенного белка ученым удалось синтезировать частицы магнетита инвитро. Анализ не выявил каких-либо различий между полученными частицами и их естественными аналогами, которые производят сами бактерии.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио «Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». Гордость современной Германии ГДР, всемирно известная профессиональная фигуристка, которую называли «принцессой на льду», в прошлом многократная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Катарина Витт, объявила о том, что вскоре навсегда покинет спорт. Произойдет это весной 2008 года после прощального турне, в маршрут которого входит, в частности, и Москва. О самых ярких событиях в жизни этой незаурядной спортсменки рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Из 42 лет своей жизни 37 Катарина Витт провела, можно сказать, на льду. Яркая и обаятельная Кати, как зовут ее все в Германии, наверное, самая популярная в стране фигура из бывших героев спорта ГДР. Сообщив на ток-шоу Йоханнеса Кернера о своем решении повесить коньки на гвоздь, бывшая снегурочка Деда Мороза Хонекера, железная, по мнению многих, Кати, неожиданно для всех и для себя самой расплакалась. К слезам Катарины Витт я еще вернусь, а пока несколько фактов. Катарина Витт после ее второй победы на Олимпийских играх в 1988 году в Калгари была названа журналом «Тайм», цитата, «самым прекрасным лицом социализма». Конец цитаты. Она была первой спортсменкой ГДР, которой была разрешена профессиональная карьера в американском шоу «Holiday on Ice». Но Витт, воспитанная в социалистическом послушании, всегда обладала сильной волей и всегда умела удивлять. Особенно ярко ее характер проявился после объединения страны. В 1994 году она сделала попытку вернуться в любительский спорт, выступив уже за объединенную Германию на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Двукратная олимпийская чемпионка заняла, однако, тогда лишь 7-е место. Но само участие в том турнире было очень важным, значимым событием в жизни Витт. говорит Катарина Витт. Я довольно поздно осознала, что мои родители никогда не могли присутствовать на моих главных турнирах. И поэтому одной из причин, почему я поехала в Лиллехаммер, было желание и возможность пригласить свою семью и друзей, чтобы они смогли почувствовать и пережить вместе со мной то, что являлось для меня в течение долгих лет самым главным в жизни – лед, творчество на льду. Хотя Катарина и была в ГДР гордостью страны, но тем не менее задание следить за ней имели несколько стукачей в штазе. Когда же недавно выяснилось, что одним из них был нынешний тренер лучшей немецкой пары Инга Штойер, то Витт выступила с осуждением развязанной против него кампании. В 1998 году Катя еще раз удивила своих поклонников в Германии и других странах, снявшись обнаженной для «Плейбоя». И журнал второй раз в своей истории после номера с Мерлин Монро был во всем мире полностью распродан. На ток-шоу присутствовали родители Катарины. На вопрос, как они восприняли фото для «Плейбоя», Катарина рассказала. Моим родителям я сказала об этом в самый последний момент, до того не решалась и дотянула до выхода журнала. И вот я сказала: «Папа, мама, я должна вам кое в чем признаться. Я разделась для «Плейбоя». И я показала им фотографии. Они нашли их красивыми, и инцидент был исчерпан». Папа Катарины Витт все же добавил: «Я был страшно расстроен. Для меня это было катастрофой. Но в конце концов я справился со своими чувствами». Сильная и сексапильная Витт, однако, так и не нашла в жизни своего мужчину. Все ее романы быстро заканчивались. О том, печалит ли это ее, она предпочитает не говорить. Зато всей Германии знаком ее звонкий и заразительный смех. У Кати Витт хорошее чувство юмора. В конце шоу она, глядя на себя как бы со стороны, сказала: «Наконец-то эта корова все-таки уйдет со льда». Слезы Катарины в начале ток-шоу, о которых я упоминал, были для многих не только неожиданны, но и вообще малопонятны. Катарина же сказала, что воспринимает свой уход со льда как потерю свободы, чем еще больше удивила публику, но затем она объяснила: «Я ведь покидаю зону безопасности, зону своей профессии, где мне все до тонкости известно. Я уже не делаю тройных прыжков, на то существуют более юные таланты, нынешние чемпионы, и я не сравниваюсь с ними. Но я знаю в этом своем мире всех и все, и все знают меня, это тоже моя семья. И теперь я покидаю этот круг, и мне предстоит создать себе новую профессиональную семью. В семье фигуристов все было ясно. Я знала, кто я, что я могу и чего я стою, и там я была признана. И именно в этом была свобода». Шестикратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Олимпийских игр, Катарина Витт уже сейчас успешно выступает в новых ролях. Например, в роли ведущей в немецком телешоу «Звезды на льду». У нее уже есть немало предложений комментировать турниры по фигурному катанию. Немцы перед Новым годом традиционно желают друг другу «Guten Rutsch», то есть хорошего скольжения. Это пожелание плавно проскользить из старого года в новый. Похоже, что как Кате Витт удалось плавно проскользить из ГДРовской жизни в общегерманскую, ей также удастся и следующий сложный элемент на льду жизни – плавно проскользить в уже начатые успешные карьеры телеведущие и продюсеры ледовых шоу в Европе и Америке.
Катарина Витт!
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия даст согласие на проведение в Лондоне выставки картин из российских музеев, так как в Великобритании принят закон о защите произведений искусства от конфискации. Об этом заявил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков. В Якутии в сильный мороз около 700 человек по-прежнему остаются без отопления. Свыше 100 человек стали жертвами беспорядков в Кении. Столкновения начались после президентских выборов, результаты которых вызвали резкие разногласия. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В современной России новогодний праздник с недавних пор открывает официальные 10-дневные каникулы. Для многих они становятся испытанием на прочность семьи и собственной способности организовывать свободное время. Как свидетельствуют специалисты, такие навыки утрачены или не существуют, поэтому долгие праздники в России сопряжены не только с отдыхом, но и с возможными конфликтами. О Новом годе по-русски Андрей Шары побеседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Россияне любят, как известно, во время праздников большие застолья, из которых тяжело выходить. Это указывает на то, что мы относимся к эпилептоидному типу. Люди склонны накапливать напряжение, потом к таким каким-то бурным разрядкам. Вот. И это мы видим по традиционному такому типу празднования, что для большинства Новый год – это повод изрядно поесть, выпить, полежать на диване. Другое дело, что внешний стандарт жизни поменялся настолько, что это традиционная распущенность во время праздника как-то ставится под сомнение и очень часто является поводом для внутрисемейных разборок и ссор.
Сколь сильно новые общественные условия влияют на вот эти психологические установки россиян? За минувшие 2 или 1.5 десятилетия, когда появилась возможность выезда, разнообразились возможности досуга, изменился ли тип времяпровождения праздников у россиян или традиция по-прежнему сильнее?
Традиция сильнее, более того, происходит своего рода откат. Мы вспоминаем традицию, нам она вдруг нравится, нам кажется, что то мы посмотрели мир, уже достаточно его узнали, и сравнение, безусловно, в нашу пользу. Статистика показывает, что всего 5% россиян смогли выехать хотя бы один раз за границу и посмотреть своими глазами, как живут люди за рубежом. А тем не менее, 70% россиян сегодня смело рассуждают о преимуществах русских перед другими народами.
Мне встречались выкладки, согласно которым после таких вот долгих праздников, 10-дневных, возрастает число семейных ссор, растает нервное напряжение, таким образом праздники не столько разгрузка, столько повод для нового эмоционального опустошения своего рода. Вы согласны с такими выводами?
Ну, есть повод для беспокойств, помимо того, что традиционно некоторые граждане входят в запой, потом это составляет головную боль и огромную проблему для членов семьи. По-особому складываются и развиваются отношения в семьях так называемых средних менеджеров, которых мы иногда комплиментарно называем средним классом. А вместе с новыми экономическими стандартами, конкуренции, партнерством. Мы пустили в свою семью, дали проникнуть экономическим отношениям в нашу частную жизнь. Если в советские времена она была как бы в подполье, она была скрыта от глаз общественности или держалась под жестким контролем, то сегодня мы относимся к своей семье как к маленькой корпорации, отношения с которой может быть пересмотрены, переоценены, и, соответственно, партнер может быть уволен. Новый год, релокация Нового года состоит еще в том, что он, конечно, стимулирует детские ожидания и является всегда символическим таким периодом подведения итога. Если семейные ценности раньше они не подвергались сомнению, потому что казалось, что семья навсегда, то сегодня эта семья может меняться, супругов можно менять.
Верно ли я интерпретирую ваши слова, полагая, что совокупность тех факторов, о которых вы говорите, она приводит к тому, что риск серьезных конфликтов, предпосылок для развода в ходе таких длинных праздников, когда еще и подводятся итоги года, возрастает?
Да, конечно. В совокупности семья подвергается очень сильным испытаниям именно в праздничные дни. На повестке дня у российской семьи, которой так трудно, вопрос, как организовать времяпрепровождение в праздничные дни так, чтобы отношения не испортились, а укрепились.
Вы упомянули о том, что для россиян характерен так называемый, если я не ошибаюсь, в термине эпилептоидный тип сознания. Чуть подробнее о том, что это такое, какие еще бывают типы?
Много. Эпилептоидный тип предполагает высокую напряженность, готовность преодолевать огромные трудности, настойчивость в достижении цели, ригидность, то есть такая тяжелая, очень тяжело менять установки цели. Если что-то приходит в голову такому человеку, то он становится одержимым. Теория об эпилептоидности русского характера, она была выдвинута 10 лет назад Ксенией Касьяновой, которая проводила огромные исследования с использованием клинических методов, потому что эпилептоидный тип – это, вообще говоря, клиническая характеристика. Она указывает на некоторую тенденцию в характере, такой радикал, общий для нас всех, при том, что мы очень разные люди. Тесты показали, что эпилептоидность очень ярко проявляется. Одна из причин, по которой наши мужчины пьют, это и попытка смягчить вот эту вот колоссальную эмоциональную, психоэмоциональную напряженность, которая накапливается у людей эпилептоидного типа.
Это связано с национальными особенностями или с какими-то, я не знаю, с генетическим фондом нации, или это следствие общественно-политических условий, в которых Россия находится, или то и другое?
Думаю, что это и другое. Ксения Косянова считает, что это генотип, то есть это надолго. В ситуациях каких-то преодоления трудностей, войны, революции мы видим, как этот паж расцветает. И, в общем-то, можно сказать, что является благоприятным, он спасает ситуацию. Но там, где нужна систематическая работа, высокая маневренность, готовность переоценивать ситуации, подвижность и контактность, компромиссность, а тогда этот тип сбоит, потому что он плохо переносит критику со стороны. Такой тип плохо переоценивает ситуацию. Более того, он практически не видит вариантов.
Может быть, есть какая-то нация, у которой стоило бы поучиться и ее поведению во время праздников? Как вы считаете?
Мне кажется, что у каждой нации свои праздники. Вот затяжные застолья не выдержит никто. Вместе с тем, нам всегда кажется, что это какая-то легковесная манера проводить вечеринки у американцев. Или, например, итальянцы по сравнению с русскими, нам кажется, что они очень много едят и мало пьют. Вот генотип находит свой праздник. Я не думаю, что можно перевоспитать целую нацию, научить себя проводить время как-то по-другому. Скорее всего, поскольку у нас эпилептоидность выражена в разных пропорциях, и все-таки воспитание и тренировка тоже дает о себе знать, мы подбираем для себя наиболее приятные для нас способы проведения время. Помимо пьянства, русские отличаются еще и тем, что они до сих пор предпочитают спать. Вот сон оказывается тоже способом национального досуга, что тоже характерно для эпилептоидного типа. Бурные разрядки, потом расслабление, отдых, опять накопление энергии, опять бурная разрядка и опять отвалиться на диван и уснуть.
Говорила известный московский психолог Ольга Маховская. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит новогодний репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» из Великобритании. В дни прошедшего Рождества в Соединенном Королевстве разгорелась дискуссия вокруг опубликованных статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в дни праздников. Накануне празднования Нового года эта тема не может не быть актуальной для российских слушателей, я уверен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Англичане были поражены, узнав, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Казалось бы, давняя традиция умеренного потребления алкоголя в пабах должна была предохранять англичан от неумеренности в питейных делах. Однако факты – упрямая вещь, и с ними не поспоришь. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах, говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины 19 века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы 19 века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. Спивались мужчины, разрушались семьи. Нужно было отыскать альтернативу алкоголю. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу 19 века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 году очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанное виски, изготовленное в районе шотландского Нагорья. Для его изготовления нужно было приобрести лицензию, которая была необычайно дорогой. У большинства шотландцев такой лицензии не было. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В XIX веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил последний в 2007 году час информационных программ «Время свободы». Еще раз отмечу, что сегодня в 8 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги года», которую ведет Дмитрий Волчек. Главные события 2007 года будут обсуждать политолог Александр Коновалов, писатель Анатолий Стрелин и публицист Илья Мельштейн. А в 9 вечера программа «Песни года». Рая Вайль и Дмитрий Волчек представят вам самые популярные песни 2007 года. А этот час «Времени свободы» для вас провел Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь и поздравляю с наступающим 2008 годом. Всего вам доброго, удачи и радости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.